Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. На днях Совет при Президенте России по правам человека и развитию гражданского общества представил результаты независимой экспертизы по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Эксперты утверждают, что в уголовном законодательстве нет оснований для признания действий бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева преступными. В связи с этим члены Совета предложили Дмитрию Медведеву вмешаться и обратиться к Генеральному прокурору России с вопросом о возможности вынесения надзорного представления на незаконный приговор с тем, чтобы впоследствии он был отменен. Сегодня в студии «Радио Свобода» адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вадим Клювгант защищает Михаила Ходорковского, Владимир Краснов – Платона Лебедева. И я попрошу их рассказать о том, как защита бывших совладельцев ЮКОСа оценивает и это экспертное заключение, и те последствия, которые могут последовать за его опубликованием, ну и также выясним, что сейчас происходит в так называемом большом деле ЮКОСа и как обстоят дела у Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, тем более известно, что они не прекращают борьбы, во всяком случае Платон Лебедев, насколько я знаю, сейчас вот обращается и в Конституционный суд России, и в Следственный комитет, у Михаила Ходорковского активность меньше заметна, но, тем не менее, вот об этом, обо всем сегодня расскажут адвокаты. Сначала я попрошу вас дать первую краткую, по возможности, оценку этому вот экспертному заключению, докладу, который в трех томах на 427 страницах. Что это, Вадим Владимирович?
Это очень большое событие. И говорю это без всякой натяжки, и не просто потому, что являюсь защитником Михаила Ходорковского, и даже не потому, что в этом документе, а точнее в этом комплексе документов, нашли подтверждение, причем совершенно независимо, хочу это подчеркнуть, что мы, как защита, никто из нас никак не участвовал в этой работе. Мы даже не знали, кто ее ведет до того, как это не было опубликовано, включая имена экспертов.
Принципиально они втайне.
Это совершенно правильно, потому что я легко могу себе представить, как наши замечательные, очень честные и объективные, в кавычках, оппоненты вели бы себя, если бы это было не так. Так вот, независимо от нас, эти люди, которые являются, с моей точки зрения, непререкаемыми авторитетами в своих областях знаний, будь то право, экономика, они пришли ровно к тем же выводам, которые содержатся в позиции защиты, представленной суду, а до этого еще следствию. Знаете, теперь никто не может сказать, что это мнение заинтересованной стороны. Я знаю, что вы мне сейчас
скажете.
Тут
можно поспорить, я просто помню реакцию государственных обвинителей на ваших экспертов.
Вот меньше всего для меня являются авторитетом наши государственные обвинители вместе с их реакцией. Значит, не им это адресовано. Это адресовано миру, человечеству. Причем здесь какие-то государственные обвинители, которые, по нашему убеждению, являются соучастниками преступной расправы. Сейчас, после того, как это прозвучало, и люди нашли в себе мужество назвать вещи своими именами и не умалчивать трусливо, у нас ведь в последнее время даже словосочетание «дело Ходорковского» или «дело Ходорковского-Лебедева» или «дело ЮКОСа» это такое, что нельзя в суе было страшно произносить, все очень боялись и иносказательно предпочитали. Так вот, эти люди нашли в себе мужество, и члены совета, и докладчик Тамара Георгиевна Морщикова, и эксперты, назвать вещи своими именами. Когда это прозвучало с такой высоты авторитета, наши вожди, наши политики, наши должностные лица, включая высших должностных лиц и страны, и правоохранения нашего, больше, если они не хотят уничтожить окончательно все остатки своего авторитета, они больше не могут делать вид, что ничего не произошло. Они не могут делать вид, что это какой-то особый случай, не характеризующий систему судопроизводства в нашей стране. Они не могут замалчивать, они не могут кивать, что вот суд решил, и все, точка поставлена. Они не могут врать. Понимаете, вот главный результат. Тема находится теперь окончательно в национальной повестке дня в числе острейших вопросов, проблем, бед, и иначе это уже не будет и быть не может. В этом я вижу главный результат.
Владимир Николаевич, Владимир Владимирович сказал, что вот этот доклад, это экспертное заключение своего рода такое послание миру и человечеству, которое призвано, это я позволю себе интерпретировать, свидетельствовать о величайшей глупости и цинизму, да, с которым привлекли к ответственности Михаила Ходорковского, Платона Лебедева. Но у этого послания, с вашей точки зрения, есть какие-то перспективы практического использования?
Уже 9-й год эта тема остается в центре общественного внимания. Но сегодня я согласен с Вадимом в том, что она приобретает новое звучание, гораздо более серьезное. О правовой стороне, наверное, мы, может быть, поговорим в какой-то степени. Мне кажется, весьма знаменательно, что совещательный орган при президенте, который создан его указом, с его согласия, с его, так сказать, благословения.
По его заказу, я бы даже сказал.
По его заказу даже, согласен. Провел такую работу, положил на стол президенту эти 3 тома, эти 400 с лишним листов, в высшей степени компетентных суждений, и теперь с этим надо что-то делать. Я согласен с Вадимом еще и в том, что этот документ, это совокупность экспертных заключений имеет гораздо более широкий смысл, не только по этому делу. Речь идет о том, что дана оценка сложившейся в последние годы практики использования уголовной юстиции в интересах передела бизнеса, приручения бизнеса, его, так сказать, размещение в той колее, которая выгодна нынешней власти. Там есть оценки, которые выходят, я повторяю, за рамки дела Ходорковского-Лебедева, дела ЮКОСа. И сегодня мы ждем реакции внятной, понятной. Я надеюсь, что она будет, и любая реакция будет индикатором готовности власти не только на словах, как нам в очередной раз пообещали политические реформы, но и на деле показать, что власть прислушивается, власть слышит.
Или не слышит,
или
наоборот,
не слышит,
намеренно закрывает,
да,
на это глаза.
Так.
Ну вот мне бы хотелось немножко теперь поговорить о существе этого доклада, и чтобы вот совсем быть краткой, я скорее передам слово Тамаре Георгиевне Морщаковой, которая этот доклад на президентском совете и представляла, и вот что она рассказала о выводах экспертов.
Первый вывод, что речь идет об обвинении лиц в том, что на самом деле являлась их правомерной деятельностью. Второй вывод, для того, чтобы обвинить за правомерную деятельность, пришлось исказить смысл уголовного закона, потому что обвинения, которые были предъявлены по статьям Уголовного кодекса, неадекватны этим статьям. В этих статьях не закрепляется ответственность за такие деяния. И третий вывод, что все судопроизводство было проведено в нарушение всех требований несправедливого правосудия. Четвертый вывод тоже можно сделать, что эта практика не ограничивается одним делом.
Ну, собственно, вот то, о чем как раз вы говорили, Владимир Николаевич. Ну, а теперь Тамара Георгиевна Морщакова, но уже со ссылками на имена экспертов. И что самое интересное, одним из экспертов, который изучал второе дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, был профессор из НИИ Генпрокуратуры России, у которого, собственно, должны были учиться.
Не просто профессор, а заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин.
Но это как бы живой корифей, на самом деле, уголовного права.
Вот давайте послушаем, к какому выводу в том числе и он пришел.
Все процедуры, в которых совершалась деятельность компании, за которые, собственно, руководители ее были осуждены, не имеет никакого отношения к нарушению закона. Заключение немецкого профессора Отто Люхтерханда из Гамбургского университета. Написано прямо, что это осуждение представляется не просто недопустимым, но невозможным, потому что нефть вообще не была похищена ни ими, ни другими лицами, а состав преступления, который предъявлен по приговору и, собственно, по обвинительному заключению осужденным в деле отсутствует. Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры Наумов Анатолий Валентинович написал еще более решительно, я бы сказала. Он написал, что приговор подлежит отмене за отсутствием в действиях осужденных состава инкриминируемых им преступлений и вынесен с грубым нарушением Конституции и Уголовного кодекса.
Выходит, что те прокуроры, которые сейчас работают в Генеральной прокуратуре и которые, собственно, подписывали это обвинительное заключение перед тем, как его направить в суд, они двоечники, что ли? Или, может быть, у господина Наумова какая-то собственная позиция по этому?
Не, а почему только прокуроры? Почему мне обидно за следователей, например? Там целая огромная бригада, а судьи двух инстанций, трех уже инстанций, которые говорят, что все законно и обоснованно при вот этом всем. Анатолий Валентинович Наумов, уважаемый ученый, общепризнанный авторитет в области уголовного права и криминологии, автор сольного, то есть он единственный автор курса уголовного права. Да. Это последний раз до него делал академик Строгович много десятков лет тому назад. Вот. И, конечно, сочетание вот его авторитета, его статуса в Академии Генеральной прокуратуры с его выводами по данному делу, это такой профессиональный приговор всем, кто причастен к фабрикации этого дела. Здесь я не могу, Марьяна, с вами согласиться, что это всего лишь только глупость, это фальсификация.
Конечно. Они должны как минимум пойти и сдать вот свои полномочия.
Значит, то, что они двоечники, мы им говорили в глаза, поэтому сейчас нет никаких проблем для меня повторить абсолютно это в эфире. Двоечники, конечно, но этим не исчерпываются все их заслуги. Безусловно. Со знаком минус. Далеко не исчерпываются.
Мы неоднократно заявляли им отводы.
Отводы всем.
Писали заявления о преступлениях, потому что в их деяниях, о которых мы сейчас говорим, наличествуют все признаки состава преступления.
В отличие от наших подзащитных, где их не удалось найти даже такой большой команде экспертов. Да. И я хочу обратить внимание, что среди рекомендаций, вы об этом не сказали, есть не только рекомендация, чтобы генеральный прокурор внес надзорное представление на предмет отмены приговора, а есть еще и другая рекомендация, чтобы Следственный комитет расследовал обстоятельства этой фальсификации. Потому что, безусловно, это предмет уголовного расследования. И Володя совершенно правильно напомнил, мы ставили об этом вопрос.
Конечно.
Нас, естественно, направили по известному адресу, потому что это сделали те самые люди, кто причастен к этой фальсификации. Да. Но теперь это уже немножко с другой стороны прозвучало, как рекомендация, как необходимость. Вот. И, понимаете, эта двойка... Вот двоечники, да, это при нынешних масштабах бедствия в стране в целом, вот с этой темой, с этой бедой, с этим использованием уголовного права как инструмента передела собственности в коррупцию, в интересах коррупционной бюрократии, да, которая сегодня правит фактически всем вот этим аппаратом принуждения, так, это гораздо страшнее. Потому что это умышленно делается. То есть люди надругаются, производят надругательство над правом, так, разрушают право и правоприменение в том числе ради вот этих интересов. И об этом достаточно четко сказано тоже в рекомендациях общего уже характера. Вспомним, как обосновано в рекомендациях Совета необходимость скорейшей амнистии. Ведь здесь очень важно подчеркнуть, она там представляется не как акт милости, не как акт гуманности,
а как необходимость
избавиться, а как вынужденный первоочередной шаг к восстановлению справедливости и законности. И это же относится к рекомендациям общего характера об изменениях в законодательстве системных.
Но мне как раз вот об общих рекомендациях хочется говорить попозже. Сначала по существу доклада. Владимир Николаевич, вот вы считаете, на что еще такое важное обратили внимание эксперты, которые подготовили это заключение? Очень много говорится об уголовной составляющей, точнее, ее отсутствии в деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Угу. А вот что касается экономических практик и составляющих, ведь очень много было копий сломано вокруг вот этих трансфертных, нетрансфертных цен. Могли, не могли, могло вообще это оптимизация налогов в первом деле и выстраивание вертикально интегрированной компании в этом деле считаться какой-то преступной. Вот здесь к какому выводу пришли эксперты?
Ну, эксперты пришли к выводу, который, собственно говоря, является очевидным, и он вытекает прямо из действующего законодательства. Мы будем постоянно путаться в этом лабиринте, если вот четко еще раз не повторим для себя, что те люди, которые расследовали, подписывали обвинительные заключения, защищали государственные обвинения или представляли государственные обвинения в суде, судьи, они учились, в том числе у профессора Наумова, получали пятерки, четверки, ну, может быть, там, не знаю, другие оценки. Но система за последние годы была выстроена таким образом, что эти люди, вопреки полученным знаниям, сколь глубокие или неглубокие они не были, они действуют в угоду заказа власти, политического заказа. И все, так сказать, старания выдающихся ученых и менее выдающихся преподавателей, они извращаются настолько, что правосудие в России до значительной степени превратилось в собственный антипод. И выводы вот этих экспертов в более широком смысле, они должны привести к тому, что все разговоры о, значит, правовой реформе, о реформе судебной системы, они должны, наконец, приобрести реальные очертания и исходить из действующего законодательства, сколь бы оно, может быть, несовершенным и являлось на сегодняшний день. Что касается вашего конкретного вопроса, ну, там все написано. Я не думаю, что вашим радиослушателям надо перегружать их внимание,
вдаваться
в такие детали. Ну, о законности трансфертных цен убедительно говорил в процессе свидетель Христенко. Министр, да, и в то время, когда...
И Греф, и Касьянов.
И Греф, и Касьянов, и так далее. То есть люди, которые к этому имеют отношение,
они это понимают.
Они... А люди типа Лахтина, они и не понимают, я в этом убежден.
А люди типа Лахтина, и конкретно Лахтин, говорили, что эти свидетели некомпетентны или не осведомлены о чем-то.
Лахтин
о том, о чем он осведомлен.
Да, Лахтин – это государственный обвинитель. А специалисты, которых вы упомянули, которых мы приглашали в процесс, выдающиеся специалисты в различных областях, в том числе и в области экономики, были признаны судом неквалифицированными, некомпетентными, были отведены.
Или заинтересованными. Ну, вот теперь незаинтересованные сказали.
Да.
Я все-таки хотел бы буквально два слова в дополнение ответа на ваш вопрос. Значит, там есть блестящее, с моей точки зрения, заключение Сергея Маратовича Гуриева, профессора экономики, ректора Российской экономической школы, который... Черным по белому говорит, что все, что написано в приговоре об экономической и организационной модели, по которой действовал ЮКОС, это образец того, как действует любая вертикально интегрированная компания такого типа. И это ничего общего не имеет с каким-либо нарушением закона. А экономическая модель построена в соответствии с законами экономики, так как они действуют в условиях вот конкретных отраслей экономики и в условиях конкретных субъектов экономической деятельности. Об этом же самом там говорит и Михаил Александрович Субботин, в частности, он анализирует проблему этих самых трансфертных цен. Вот, и об этом же говорит с точки зрения корпоративного права профессор Олейник из Высшей школы экономики, да, которые независимо друг от друга, каждый из них пришел к совершенно одинаковым выводам, которые вот вкратце можно сформулировать так, как я это сделал.
Более того, эксперты утверждали, что деятельность ЮКОСа и его дочерних предприятий вот в рамках вертикально интегрированной компании не только законно, но юридически безупречно и экономически обоснованно было.
Совершенно
верно. Я предлагаю послушать короткий комментарий члена президентского совета Светланы Ганушкиной вот сразу после того, как был представлен этот доклад, это экспертное заключение.
У нас нет судебной власти, и у нас разрушена судебная система, огромная деструкция судебной системы. Суд превращается в придаток исполнительной власти. Это же не только в делах Тарковского и Лебедева, это не только в делах, которые касаются предпринимателей. Это везде, с чем нам приходится работать.
Вы считаете, что на судебную систему этот доклад может повлиять?
Да? Я очень надеюсь, что этот доклад привлечет внимание вот к судебной системе в целом, которая перестала быть третьей ветвью власти, об этом уж давно речи нет, но она вообще перестала быть судебной системой. Суда нет.
Это вот как раз, Владимир Николаевич, к вашей реплике о том, что правосудие в России превратилось в собственный антипод, вот созвучное.
К сожалению, это так.
Вы знаете, вот первые комментарии, которые появились вскоре после того, как журналисты начали рассказывать о появлении вот этого экспертного заключения, очень многие касались судьи Данилкина, который выносил приговор по второму уголовному делу, и, в общем, были такие довольно злобные, и даже предлагалось, говорилось о том, что любой судья просто пошел бы после такого экспертного заключения пошел бы и застрелился. Вот. Но, конечно, тут не хочется, в общем, как-то эту тему развивать относительно Виктора Данилкина. Но с вашей точки зрения сейчас вот именно судебная система вообще может каким-то образом, если не вмешается прокурор со своим надзорным представлением?
Значит, в судебной системе в настоящее время находятся надзорные жалобы защиты на этот самый приговор. Защиты Ходорковского и защиты Лебедева. Они находятся сейчас, вот конкретно сегодня, когда мы разговариваем, на рассмотрении лично председателя Московского городского суда госпожи Егоровой. Потому что это та инстанция, которая сейчас вот по процедуре обжалования...
Которую, к сожалению, тоже надо пройти.
...является обязательной. Вот это первое, ответ на ваш вопрос. Мы, разумеется, не питаем иллюзий по поводу ответа, которым нас порадует, в кавычках, госпожа Егорова, потому что возглавляемый ею суд уже давно занял совершенно определенную позицию, вот, круговой поруки и покрывательство, если не участие в этой расправе над нашими подзащитными, мы это им говорили в лицо, даже заявляли отвод всему составу президиума Московского городского суда в одном из заседаний именно по этим основаниям. Вот. Значит, поэтому, если ответ госпожи Егоровой будет такой, как мы ожидаем, значит, дальше защита обратится независимо ни от чего и ни от кого, ни от каких ничьих рекомендаций и действий, и все равно бы обратилась в Верховный суд России. Разумеется, теперь мы будем каким-то образом использовать и ссылаться на этот доклад и мнение экспертов, поскольку они стали общедоступными и тем самым общеизвестными официальными документами. Они на сайте все опубликованы, Совета при президенте. Вот так что у судебной системы есть все возможности сказать, что она не вся такая, как они и думают, и сделать так, как положено по закону.
Но первая реакция Московского городского суда этого последовала в тот же день, день опубликования доклада, и пресс-секретарь суда Анна Усачева сказала, что высказанные в докладе суждения преждевременны и являются мнением частных лиц, а законность принятых по делу Ходорковского Лебедева решений проверена еще не всеми судебными инстанциями.
Ну, вот с последней частью нельзя не согласиться, я только что это прокомментировал. Что касается первой осуждения частных лиц, ну, пусть это останется на совести госпожи Усачевой. Вообще, это дежурная бюрократическая отговорка, всегда используемая в подобных случаях.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты Платона Лебедева и Михаила Ходорковского, Владимир Краснов и Вадим Клюган. Сегодня мы говорим о докладе, экспертном заключении, подготовленном при содействии Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В России сегодня проходят очередные акции за честные выборы в рамках протестной кампании против официальных итогов выборов в Госдуму. В некоторых городах Сибири и Дальнего Востока митинги уже завершились. Самая массовая акция, как ожидается, пройдет в Москве. На сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru будет вестись прямая видеотрансляция митинга. Совет при президенте России по правам человека выразил недоверие главе Центризбиркома Владимиру Чирову и предложил ему уйти в отставку в связи с утратой доверия. Хозяину дома в Новосибирской области, на крышу которого упали части спутника связи «Меридиан», выплатит материальную помощь. Пострадавших в результате падения обломков нет. Российский спутник был запущен вчера с космодрома Плесецк. Сообщается, что аппарат не смог выйти на расчетную орбиту из-за нештатной работы двигателя ракеты-носителя. В Казахстане за участие в массовых беспорядках в городе Жанаозен арестованы 16 человек. Об этом сообщили в апелляционной коллегии Мангистаусского областного суда, отметив, что арестованным предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса. Власти Кубы объявили об амнистии почти 3000 заключенных по гуманитарным соображениям. Президент страны Рауль Кастро заявил, что одной из причин такого решения стал намеченный на весну будущего года визит на Кубу Папы Римского Бенедикта XVI. На северо-западе Пакистана жертвами теракта сегодня стали 6 военнослужащих. По предварительным данным, в городе Бану провинции Хайбер-Пахтухтва смертник подорвал автомобиль у одного из военных объектов. 11 горняков погибли при взрыве в угольной шахте в афганской провинции Баглан. Совет Безопасности ООН осудил произошедшие в пятницу взрывы у зданий сирийских служб безопасности в Дамаске, жертвами которых стали 44 человека, десятки людей были ранены. Иран начинает сегодня крупные военно-морские учения в Ормузском проливе.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант, адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов. Сегодня мы обсуждаем выводы экспертов, привлеченных Советом при Президенте России по правам человека и развитию гражданского общества для того, чтобы провести исследование второго дела ЮКОСа, так называемого, а по большому счету второго уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Эксперты, не сговариваясь и действуя совершенно самостоятельно и обособленно друг от друга, полностью разгромили, можно так сказать, этот приговор хамовнического суда, закрепленный кассационной инстанцией, сказали, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев осуждены незаконно, и, соответственно, незаконно сейчас пребывают в заключении. Вот о том, каковы могут быть последствия таких выводов и опубликования этих экспертных заключений, мы сегодня и говорим. И в конце первой части передачи вот как раз речь пошла о мнениях частных лиц. Я цитировала пресс-секретаря Московского городского суда Анну Усачеву, которая говорила о преждевременности каких-либо выводов после вот опубликования этого доклада. А сейчас предлагаю послушать мнение члена президентского совета Юрия Джибладзе, который как раз говорит, что, наверное, теперь мнение частных лиц может быть более важным.
Изменилась обстановка в стране, и сегодня гораздо больше шансов на то, что дело Ходорковского, Лебедева и в целом все процессы по делам ЮКОСа будут восприниматься гораздо большей частью общества как символические, как характеризующие отношения руководства страны и, соответственно, правоохранительных органов к Конституции, к верховенству права. И если раньше значительная часть людей говорила, ну, мы понимаем, что, конечно, это дело политическое, что там есть мотивы личной мести, по-видимому, Путина, то теперь, когда общество стало гораздо более активным и требует другого отношения к себе, в первую очередь, полагаю, что у дела Ходорковского-Лебедева есть гораздо больше шансов для значительной части общества стать таким вот тоже, если хотите, лакмусовой бумажкой отношения к верховенству права и вообще к конституционным основам государства.
Вот вы знаете, что любопытно, когда проводился опрос среди пользователей интернета в социальных сетях о том, кого бы они хотели видеть выступающим 24 числа на митинге за честные выборы, очень много людей высказалось сначала за то, чтобы там непременно выступал Михаил Ходорковский, но потом эту строчку заменили в голосовании обращение, послание от Михаила Ходорковского к людям какое-то. То есть, действительно, он в какой-то мере может уже ассоциироваться с флагманом, что ли, этого движения, хотя, в общем, это может быть и спорное заключение. Вадим Владимирович, скажите, Михаил Ходорковский подготовил обращение для тех, кто придет сегодня на митинг?
Это будет ясно непосредственно там, на месте событий, потому что, нет, вы понимаете, здесь я не хочу какую-то интригу плести, просто есть совершенно понятные технические проблемы общения с Михаилом Ходорковским в силу тех условий, в которых он находится, и они не позволяют действовать вот так в режиме онлайн, как действует интернет-сообщество. Поэтому на данный момент я просто искренне говорю, я не знаю ответа на этот вопрос. Я знаю, что такая просьба к нему поступила, вот, я знаю, что она в первый возможный момент до него доведена. Но успеет ли цепочка сработать в обратную сторону? Но сам тот факт, что люди видят, вот, причем эти активные самые люди, да, или как господин Сурков соблаговолил назвать, да, самые продуктивные. Сначала сказал, лучшие на митинг ходят, потом поправил сам себя, ну, в общем, продуктивные самые, да. Ну, вот эти активные, продуктивные, лучшие, то, что они видят в Михаиле Ходорковском одного из тех людей, мнение которого им важно знать и понимать, это очень показательно и очень логично, в том числе в контексте того, что мы сегодня с вами обсуждаем. Понимаете, когда над человеком 9-й год творится расправа.
Над двумя людьми.
Да? Ну, мы сейчас, безусловно, я не хочу, не над двумя даже, над двумя людьми врагов этого дела, над десятками людей, да, ну, просто вы спросили меня о Ходорковском, поэтому я так сказал. 9-й год творится расправа, главной целью которой было сломать, а она не достигнута, и уже понятно, что достигнута не будет. А теперь становится очевидным вот эта голая правда, да, что это такое на самом деле, что никакого второго-то дела нет. А есть одна большая расправа, ведь там содержатся совершенно четкие выводы о том, что это искусственное дробление дел, что это просто серийное преследование, абсолютно ничем не обоснованное и даже никак не объясненное.
Конечно, и второе дело, появившееся в тот момент, когда уже можно было говорить об УДО и Ходорковского,
да,
и Лебедева.
Это все эксперты.
Ну, именно такое абсурдное, дикое обвинение, потому что любое другое позволило бы на меньший срок закатать этих людей.
Об этом, кстати, тоже эксперты
сказали. Там все это написано.
И экспертам была поставлена задача, их ограничили, можно сказать, силой, да, в политику не вторгаться, анализировать только вопросы права.
Тем не менее, один
они
из
показали,
экспертов...
Сейчас, секундочку. Да. Они показали, что права там нет и близко не ночевало, но один из экспертов, профессор Фельдбрюгге из Лейденского университета, если не ошибаюсь, это Нидерланды, он сказал, что такое дело невозможно анализировать в отрыве от политических обстоятельств и мотивов, потому что, ну, иначе оно необъяснимо просто само по себе.
Сам факт его существования.
Сам факт его существования. И других объяснений в приговоре никаких не содержится. Почему вот такое обвинение одно за другим, почему, значит, они противоречат друг другу, и почему там концы с концами не сходятся. Он прямо об этом сказал, что он считает такой анализ не полным и не комплексным.
Николаевич, а вы считаете, вообще вот власти готовы, чтобы сохранить лицо, отменить этот совершенно беззаконный, как говорят эксперты, приговор, оправдать Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и, соответственно, запустить механизм реабилитации, ведь без этого же никак. Готовы к этому? Может быть, только поэтому ничего и не произойдет, что слишком много нужно будет им вернуть?
Ну, вернуть по-любому придется. Рано, поздно, но придется. Тут как бы...
Прежде всего, доброе имя придется.
За пафосность, да, исторический процесс-то, его повернуть трудно. Что касается готовности. Последнее послание президента показало, что когда жареный петух, как в России принято говорить, клюнет, то готовность находится. Пока, во всяком случае, декларативное, но находится. Меняются подходы к политическому устройству нашего общества, причем меняются неожиданно. Комментаторы обращают внимание, что то, что произнесено было в послании, противоречит еще совсем недавним заявлением властей. Поэтому ожидать можно, потому что слухи о том, что гражданское общество в России отсутствует напрочь, к счастью, не подтверждаются. И мы это видели не так давно в Вельске, в Архангельской области, когда рассматривался вопрос об УДО Платона Лебедева, как люди к этому относились, как они выходили на митинги, да, и как власть пыталась это смикшировать напротив суда, расположив цирк.
Шапито.
Шапито, да.
Очень символично, собственно.
Весьма, весьма. Я с глубоким уважением отношусь к церкви.
Что местная ячейка Единой России поддерживает.
Да, это для того, чтобы дискредитировать себя, лучше, пожалуй, ну, креативнее не сделай. Кроме всего прочего, вот ведь действительно члены президентского совета правильно говорят, и специалисты это подтверждают. Приговор, один из экспертов называл его примером правового нигилизма, ну, такого самого махрового, что ли, да? Ведь правовая система отсутствует, ведь уважения к законам нет, уважения к сединам своих собственных профессоров, которых ты учился, нет. Не то что уважение, даже ну, просто наплевательское отношение к решениям Конституционного суда. Мы приводили в ходе процесса ну, многие десятки ссылок на общеобязательные правовые позиции этого высшего органа Конституционного судопроизводства. Ну, это разговор глухого с слепым.
Я недавно слышал в одной из передач Ольга Романова, она теперь много по судам ходит по понятным причинам, она цитировала то, что она сама слышала в зале одного из областных судов. «Не мешайте нам работать с вашей Конституцией», сказали ей люди в мантиях судейских. Нам вот так в этом процессе вот так дословно не говорили, но по смыслу по нас смыслу посылали ровно так.
Да, конечно. Ну вот, кстати, вы говорили уже в начале программы относительно рекомендаций, которые предлагает президентский совет по правам человека, собственно, президенту, и в них, помимо конкретных, касающихся дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, есть рекомендации более глобальные, если говорить о суде. Ведь члены президентского совета предлагают внести соответствующие изменения в законодательство с тем, чтобы максимально обеспечить защиту судьи, рассматривающего там, любое дело, чтобы на него никто не смог надавить. И более того, дать сторонам возможность отвести этого судью в случае, если они видят, что на него оказывается давление политическое, какое бы то ни было еще. Но правильно ли я понимаю, что и сейчас в действующем-то законе все эти вещи, в принципе, существуют?
Нет, неправильно понимаете. Ведь мы же пытались заявлять отвод судье Данилкину несколько раз, именно по этим мотивам. Да. Ну, а поскольку они прямо в законе не прописаны, легко было соскочить и отмахнуться от нашего отвода. Рекомендации общего характера. Они делятся по-крупному на две части. Первое – это необходимость безотлагательной амнистии по причинам, которые мы уже обсудили, в отношении лиц, осужденных по предпринимательским, так называемым, составам
более
преступлений.
Более 100 тысяч предпринимателей.
Да, это цена этого цена. Бедствия – это 100 тысяч жизней судеб, это, субъектов
это
экономической деятельности.
Это только осужденных, или,
это
как
только
говорят,
находящихся,
осужденных.
Это находящихся.
А сколько людей, которых преследуют,
да,
у которых бизнес фактически отобрали или вот-вот отберут,
конечно,
которые вынуждены скрываться, уезжать из России, ну и так далее, и так далее.
Да.
Это бедствие.
Это цифра только относящаяся к
последние лицам 10 лет каждый шестой предприниматель в, да, России подвергался
совершенно
уголовному
правильно
преследованию.
Это... Так вот, значит, амнистия, да? И я еще раз хочу подчеркнуть, это в данном случае уже не является каким-то актом милосердия и гуманизма со стороны власти, а это является первым шагом к восстановлению справедливости, шагом совершенно безотлагательным и необходимым. Далее системные изменения в законодательстве. Именно системные и комплексные. Там предложен пакет, в котором нельзя выдернуть что-то одно и в ущерб другому сделать, или сделать одно, не делая другого. Это не сработает. Значит, сам по себе этот пакет, он выстраданный. Во-первых, он подчеркивает, поскольку эти рекомендации даны по итогам анализа вот конкретного дела, да, и его судьбы, и его разрешения, это еще раз лишний раз подчеркивает то, что мы всегда и говорили, что вранье, что это дело в отношении юкосовцев, это частный случай, который не характеризует ситуацию в системе судопроизводства в целом.
Такое ощущение, вот, что на нем просто отрабатывались приемы.
Вот именно об этом там и сказано,
да, совершенно,
что
верно,
это дело, его судьба и то, как оно рассматривалось, приводит вот к таким рекомендациям. Но, естественно, что они не родились вдруг, именно такие рекомендации. Над этим несколько лет шла работа. Я хочу напомнить, что в свое время президентом Медведевым было дано поручение разработки концепции модернизации уголовного законодательства в сфере экономики. Эта концепция была подготовлена, и рекомендации, очень близкие по содержанию, там есть все. или почти все. Значит, эта концепция, к сожалению, не получила никакой реализации до настоящего времени, хотя уже скоро 2 года, как она появилась. Но вместо этого вот та имитационная деятельность, которая названа под звон фанфар и стук барабанов гуманизацией уголовного закона, на самом деле таковой не являющейся, а являющейся периферийно, точечной, не всегда качественной, далеко не всегда, значит, не всегда системной, правкой уголовного закона, заведомо не в состоянии изменить, которая заведомо не в состоянии изменить ситуацию.
Тем не менее, Вадим Владимирович, может быть, мне и не гоже спорить с вами, как человек, не имеющим юридическое образование, но если говорить о президентских поправках, которыми, к сожалению, для защиты так и не удалось воспользоваться Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, я имею в виду...
Постфактум удалось. Верховный суд по страже, очевидно, идет речь.
Мы говорим по поводу стражи.
Ну, Верховный суд отвечает.
Но сейчас, простите, сейчас же ведь в России сидит еще куча сидит предпринимателей под стражей, у которых экономические обвинения, которые не представляют социальное... Есть поправки, а вы знаете, на них, простите, наплевали. Декриминализировали контрабанду.
На них не наплевали.
Декриминализировали контрабанду. Сейчас правозащитники кричат о Рощине, предпринимателя, который до сих пор сидит еще в следственном изоляторе.
А в чем несогласие-то ваше, я не понял.
Я с вами не соглашусь в том, что они были, в общем, не слишком, может, ну, важные эти поправки, какие-то точечные. Скорее они просто манкируются.
Они были абсолютно точечными, еще раз повторяю, абсолютно периферийными. Среди них есть полезные, но среди полезных есть очень плохо написанные, что дает возможность манипулировать и находить лазейки, чтобы их не исполнять. А самое главное, они не системные в целом,
вот это
и это
главное.
Позволяет той системе, которая является контролирующей над сферой судопроизводства и в целом вообще вот этой сферы силовых репрессий, их саботировать, понимаете? Да. Просто-напросто саботировать. Нужны системные изменения.
Не до конца понятности, не полной ясности в этих изменениях, произвол может только процветать.
А что касается конкретно арестов, значит, вот этой вот поправки, кстати, в статью 107, дополнение. Ну, во-первых, это закон про то, что надо соблюдать закон, да. Потому что и до этого в УПК было написано, что ни по какому обвинению никого нельзя арестовывать, если его можно не арестовывать. То есть арест – это вынужденная мера, когда другие не срабатывают. Ну, решили для предпринимателей сказать это еще раз в особой статье.
Разъяснить.
Ну, сказали. Нет, сказать в законе. Закон – это не разъяснение. Разъяснял потом пленум.
Ну, вы скажете, что закон
результате?
О законе, да.
Что в результате? В результате количество обвинений, на которые распространяется эта поправка, снизилась, но зато резко пошел рост обвинений в более тяжких и особо тяжких преступлениях, и резко пошел рост совокупности обвинений, среди которых есть такие, на которые эта поправка не распространяется. Своя рука владыка, что хочу, то и инкриминирую.
Кстати, члены президентского совета на это обращали внимание, в частности, Тамара Георгиевна Морщикова, когда представляла экспертное заключение, она обращала внимание на то, что сократилось, в принципе, число арестов вот по этим уголовным делам, но еще другие поводы, для того, что человека же нужно как-то нейтрализовать, чтобы
его
успеть у него бизнес.
Значит,
мы приходим в итоге, что... Мы приходим в итоге, что спора и разногласий у нас нет. Мы все понимаем одинаково. В итоге, так вот, эти рекомендации отличаются от всего того, что мы сейчас, поспорив, обсудили, их системным, еще раз подчеркиваю, и концептуальным характером. Они лазейки закрывают. Но даже если они все будут реализованы, а я бы хотел сказать не если, а когда они все будут реализованы и станут законом, мы на следующий день не проснемся счастливыми, потому что их должны будут реализовать правоприменители.
Вот эти
это в первую очередь
которые,
суды.
Да?
Суды. Не только двоечники. Я вот, знаете, у нас было, там, была мода называть это обвинение шизофреническим. Я всегда восставал против этого и говорил, шизофреник не отвечает за свои действия, это больной человек. Эти люди отвечают за то, что они делают. Они понимают, что они делают. Вот. И то же самое двоечники. Двоечник не понимает, что он творит, потому что он не знает или он глупый. Вот. Эти люди не глупые, они, может быть, не очень сильные юристы или слабые юристы, но что они делают на самом деле, они понимают.
Безусловно.
Вот, в этом вот беда-то главная. Поэтому похихикивать над ними и сводить их, вот, так сказать, роль, к роли таких вот
недоумков, петрушек,
я категорически не согласен. Так вот, к этому нужна, и там частично сказано о судах, в этих рекомендациях, да, что нужно расширить полномочия суда присяжных вместо того, чтобы их сворачивать по инициативе президента, гаранта Конституции и поборника верховенства права. Но это не заменяет собой другой большой-большой проблемы и большой-большой насущной необходимости, которая называется судебная реформа. Только настоящая.
На самом
она
деле,
не продолжается.
Это что там
она толком не начиналась.
Продолжаются разговоры о ней. На самом деле суды как были, так и остаются органами защиты государства, а не личности. А государство и личность, они, как правило, находятся в определенном конфликте.
Да, и Конституция обязывает
Конституция
человека и его права и свободы
совершенно
высшей ценностью, а никакое не государство.
Вот, кстати, о Конституции, государстве и личности, Владимир Николаевич, я знаю, что сейчас защита Платона Лебедева подготовила обращение в Конституционный суд Российской Федерации. Да. Вы теперь зачем туда идете, к конституционным судьям?
Ну, мы идем за справедливостью.
За конституционной справедливостью.
Знаете, Россия впереди планеты всей, не только в области балета, а в области конституционного законодательства или конституционного строительства. Статья 1 провозгласила себя правовым государством. Гораздо более демократические, в общем, понимание этого слова государства на себя такую смелость не берут пока. Россия провозгласила, хорошо, но это надо оправдывать. Именно поэтому Платон Лебедев не упускает ни единой возможности для того, чтобы, понимая, что комплексно задачу сразу не решить, действует. Так было с его обращением в Конституционный суд по незаконности содержания под стражей, и он получил решение в свою пользу, и не только в свою. Это решение является обязательным при рассмотрении этих вопросов.
А если судьи не кричат, что вы тут нам Конституции мажете и постановление
Конституционного суда? Встречаются и такие откровенные судьи у нас. Другие, они более скрытные, но сути дела не меняют. Сейчас речь идет о том, что Платону Лебедеву было отказано в условно-досрочном освобождении в связи с тем, что он не признал вину, не раскаялся и отказывается в добровольном порядке погашать якобы нанесенный кому-то ущерб.
На самом деле отсутствующий.
На самом деле отсутствующий, и эксперты, о которых мы сегодня говорим, это подтвердили еще раз, потому что есть отсылки и к первому приговору, и противоречия между первым и вторым, ну и так далее, мы об этом уже говорили.
Ну и, собственно, в процессе довольно убедительно звучало.
Поэтому жалоба была направлена. По данным сайта Конституционного суда, она уже передвинулась на второй уровень рассмотрения. Сейчас она находится на рассмотрении судей Конституционного суда. Они рассматривают вопрос о ее, очевидно, приемлемости.
То есть вопрос заключается в том, насколько конституционно требовать признания вины от человека, который идет на условно-досрочное освобождение.
Да, совершенно очевидно, что это не конституционно. Конституционный суд на самом деле по этому поводу высказывался. Но мы написали в этой жалобе, что никаким толкованием эту ущербную, на наш взгляд, норму изменить нельзя. Ее надо менять по сути своей.
Переписывать.
Убирать из части 1 статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса вот то указание о обязательности признания этой вины и указание об этом в ходатайстве об УДО. Ну, посмотрим. Дело ведь не только по Платоне Лебеде. Сплошь и рядом суды выносят отказные решения по условно-досрочному освобождению по тем же самым обстоятельствам. Не раскаялся, не признал вину, не предпринял мер для добровольного погашения, а человек продолжает оправдывать приговор. Он с ним не согласен.
Обжаловать.
Он имеет... Обжаловать, да. У него есть на это право. Конституция ему такое право предоставила. Он пользуется с конституционным правом, его за это лишают права на условно-досрочное освобождение.
Тоже конституционно.
Тоже конституционно.
Вот, кстати, о признании и непризнании вины и о праве. Я знаю, что защита не очень любит рассуждать на эту тему, но, тем не менее, если сейчас вот все-таки российские власти вывернутся таким образом, что они не отменят приговор, а просто, ну, предположим, президент решит помиловать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Помилование очень часто, очень много говорили, тоже как раз в том разрезе, что, ну, пусть вину признают, пожалуются, и тогда мы, может быть, помилуем. Если сейчас они вдруг решат помиловать и так вот изящно отделаться, можно ли говорить, что на этом в деле будет поставлена точка, и Михаил Ходорковский, Платон Лебедев откажутся от дальнейшей борьбы по, собственно, реабилитации, по обжалованию приговора, который считают незаконным?
Ну, во-первых, давайте четко скажем, что они, если мы говорим о помиловании, то местоимение неправильное. Здесь может быть только в единственном числе. Он.
Он, президент.
Есть один субъект, которому принадлежит полномочия помилования.
Вероятно,
президент
уже
Российской Федерации.
Так часто говорили, мы с товарой
да. Нет, другое дело, у нас, другое дело, у нас не всегда понятно, кто президент, в какой момент. Это да.
Тандем.
Но есть один только субъект властный, я это просто уже без шуток говорю. И этим помилование отличается принципиально от любого другого института вот той проблематики, которую мы сейчас обсуждаем. Право помиловать абсолютно любого осужденного без каких бы то ни было дополнительных условий, ограничений, процедур и так далее. Просто издать указ, и все. Значит, если он решит, ему ничто не может помешать это сделать. И ничего ему для этого не требуется, абсолютно. Президенту Российской
Никаких
Федерации.
Никаких признаний, заявлений,
ему
все, обращений.
Что требуется, это дать поручение подготовить указ.
Да.
О помиловании.
Так,
всё.
Борьба-то на этом закончится?
Дальше. Значит, естественно, разумеется, что любой нормальный человек, не людоед, прекрасно понимает, что 9-й год заключения – это главная беда и главная проблема. Нужно людям дать возможность воссоединиться со своими семьями, со своими близкими. Это первое, первейшее, первоочередное. Все дальнейшее – это последующие вещи, и будет еще время поговорить об этом, но само по себе помилование не означает реабилитацию. Но, с другой стороны, оно совершенно никак не исключает и не ограничивает возможности человека, если он не согласен с тем, что был осужден, и как, и за что был осужден, и хочет добиваться отмены или изменения этих судебных решений, никак его не ограничивает то обстоятельство, что он условно-досрочно освобожден или помилован, например.
Что касается помилования, то ведь в Конституции есть две нормы. Одна, у человека есть право просить о помиловании, а у президента есть безусловное право помиловать без всякого прошения.
И они никак друг другу не противоречат.
Они не противоречат друг другу. Не увязывают одно с другим. Поэтому ответы одних кандидатов в президенты, мне кажется, более с правовой точки зрения корректные, как один из них заявил, что первый указ он издаст о помиловании. Да. Не дожидаясь ничего. А другой сказал, что если поступит прошение, мы его рассмотрим.
Обратите внимание в этой связи на соответствующую рекомендацию в докладе членов президентского совета. Там говорится о том, что процедуру рассмотрения ходатайств о помиловании, в том случае, когда осужденный с таким ходатайством обращается, нужно эту процедуру сделать конституционной, избавить ее от антиконституционных ограничений для президента.
Как у гражданина есть неотчуждаемые права, так у президента есть конституционные права, которые он не может ограничить даже сам.
Своим собственным указом.
Он может это захотеть, он может себя на собственной кухне ограничить в каких-то правах, передать ее их там супруге, я не знаю. Но здесь он не может, он просто не имеет на это никаких ни прав, ни полномочий.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюгант и адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов. Сегодня мы говорили о том, какие последствия могут быть у опубликования экспертного заключения, подготовленного по заказу Президентского совета по правам человека и гражданскому обществу.
Могут быть и будут. Спасибо большое.
Очень надеемся, спасибо.
Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Поверх барьеров репортаж из Удмуртии в городе и в деревне.
Ну, я в открытую вот такие чувства даже вдвоем не показываю. Я так-то человек скрытный. А при людях тем более не показываю я вот что. Для любви время отдельно есть.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что произошло, это замечательно. Мы садились на эти 15 суток в одной стране, вышли
конечно,
в другой.
Конечно, когда я говорю, по телефону всякое бывает, я понимаю, что...
Возили их в машине, потом вывезли в лес, облили маслом.
Представители 5 политических партий.
Решение Европейского суда. Люди, пострадавшие в результате захвата заложников на Дубровке, ждали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».